Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все обернется.
От двух недель до шести месяцев. Сколько еще времени нужно на переговоры? И есть ли в них хоть какие-то сдвиги?
Походу все. Вот это окончательный. Все.
За месяц переговоров Россия потеряла 13% переработки топлива. Сколько еще Кремль может затягивать войну?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Не забывайте про лайки, делитесь мнением, продвинем это видео для зрителей в России. А сейчас давайте посмотрим вместе на карту. Это европейская часть России, слева. 11 точек на экране – это заводы по переработке нефти, по которым в июле и августе этого года били украинские беспилотники. 6 заводов остановились на ремонт. На прошлой неделе мы подробно рассказывали, как удары по заводам поднимают цены для покупателей. Где бензин подорожал, а где его не хватает, посмотрите после эфира. Но сейчас мы изучим глобальную картину. Издание Moscow Times считает, что только за август нефтяные компании потеряли 13,5% мощностей в России. Или 45 миллионов тонн в год. Здесь же и бензин, и дизель, и мазут, и керосин. Украинский генштаб говорит, что год ударов по России обошелся стране в 73 миллиарда долларов. Это слишком большое число, чтобы поверить на слово, аж треть военного бюджета России, но генштаб считал и заводы, и склады, и порты, в общем, все вместе. Если представить, что все годовые потери с предыдущего графика – это авиационный керосин, то есть самый дорогой продукт, который производит российский нефтепром, то мы насчитаем примерно 35 миллиардов долларов, приблизительная формула у вас на экране. В любом случае, нам важна не официальная цифра, а тренд. На ближайшие две недели, если слушать Дональда Трампа, или ближайшие полгода, если мы опираемся на слова его вице-президента. О том, насколько затянутся переговоры, мы расскажем во второй половине программы, а сейчас посмотрим, какие военные тенденции этот процесс сопровождают.
В выходные украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани. Дроны также атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор в своем телеграм-канале написал:
«Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэк». На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет».
В комментариях традиционно уже жалуются на отключение мобильного интернета. Уже 5 дней горит Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, тоже после попадания Украины. Дронов. Из-за угрозы атаки беспилотниками аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Казани, Ижевска, Самары, Тамбова, Нижнекамска и Нижнего Новгорода работали с перебоями. Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об освобождении 3 населенных пунктов вблизи Покровска Донецкой области, где ранее российская Минобороны докладывала о военных успехах. Россия в день независимости Украины нанесла удары по нескольким областям страны управляемыми авиабомбами, дронами и ракетой «Искандер». Американское издание Wall Street Journal сообщило, что правительство США одобрило продажу Украине 3350 ракет радиуса действия до 450 километров. Поставки ожидаются в течение 6 недель. Это же издание несколькими днями ранее утверждало, что Пентагон уже несколько месяцев запрещает ВСУ использовать ракеты дальнего действия по целям в России. Президент Украины ответил на это так:
«Сегодня, я все честно, мы...
Сегодня, если честно, мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время, если честно, не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем».
Сегодня мы даже не вспоминаем.
В день независимости Украины в соцсетях портала украинского ВПК опубликовали видео, где, среди прочего, демонстрировался пуск ракеты, которую военные эксперты считают дальнобойным вариантом ракеты «Нептун», способной преодолевать расстояние до 1000 километров. Примерно за неделю до этого в сети также появилось изображение новой украинской ракеты «Фламинго», которая, как сообщает Associated Press, способна преодолевать расстояние до 3000 километров. Использование такого вооружения совместно с атаками беспилотников может лишить Россию эксклюзивного преимущества в таком методе ведения войны, пишет русская служба BBC.
Новые военные возможности для нас проанализирует военный аналитик Роман Светан. Роман, здравствуйте.
Приветствую, желаю всем здоровья.
Давайте начнем с ракеты «Фламинго». Зачем нужна ракета, если до целей в России долетают и беспилотники?
Ну, не до всех целей долетают беспилотники, это раз. Во-вторых, беспилотник несет боевую часть в районе 50 килограмм, там, плюс-минус 20. А ракета «Фламинго» по заявленным ТТД будет нести боевую часть больше 1 тонны. И вот соотношение ударов там, 20 раз, так это точно. Либо 20 беспилотников в одну точку одномоментно, либо одна боевая часть одной ракеты «Фламинго», причем по дальности заявленной, по крайней мере, 3000 километров. Это она может достать от Ямальского креста, есть такой 17 газопроводов в одной точке, там в районе Уренгоя, Уренгой, Сургут, это вот Ямальское направление, и вплоть до Омского нефтеперерабатывающего завода, самый большой завод по нефтепереработке России. Так вот, вот эта дальность этой ракеты сейчас под силу. Беспилотники туда не дойдут. Ракета дойдет, по крайней мере, если верить тем ТТД, которые есть в свободном доступе. 3000 километров дальность, боевая часть больше 1 тонны. Потому для нас очень важно, конечно, именно вот эти данные, главное, чтобы только они были, соответствовали действительности, по крайней мере. То есть это абсолютно две разных тенденции по выполнению боевой задачи. Беспилотник и ракета с такой большой боевой частью.
Еще один вопрос про ракеты. Америка одобрила продажу ракет увеличенного радиуса действия. Этот радиус, если просто по картам смотреть, от границы Украины, в теории и до Москвы добивает, но Америка еще с весны не разрешает бить ракетами вглубь России, так пишет Wall Street Journal. Так ли это? И если да, то для чего тогда ракеты увеличенной дальности?
Здесь есть вопрос, действительно. Почему? Потому что у нас осталось несколько десятков атакамсов, то есть атакамсов с дальностью 160-300 километров. И вот последнее время мы не видим их ударов ими по российской территории, хотя вначале это было. То есть когда поставлялись атакамсы, и 160-километровые, 100-мильные и 300-километровые, они работали именно по российской территории, в том числе и кассетные, и пугасные БЧ. У нас их было около, до 500 штук, по большому счету, если брать всех номенклатур, где-то до 500, где-то процентов 10 однозначно, как НЗ, неприкосновенный запас, 10% однозначно должно было остаться, и по основным целям, по которым можно было бы использовать эти ракеты, мы их не использовали. Потому закрадывается именно такая мысль, что нас запрещают ими бить, по крайней мере. А те ракеты, которые сейчас, о которых сейчас идет речь, которые нам будут передаваться, это чуть другие ракеты. Это воздушного базирования. Атакамс — это наземного базирования, баллистическая ракета «Земля-Земля». А ракета «Арам», которая еще в январе 24-го прошлого года заказала ВВС Пентагона под Украину, заказала в проектировании и производстве. Общее количество где-то больше 3000 ракет, грубо по 1000 ракет в год. Так вот, в этом году компания, которая взялась за производство этих ракет, воздушного базирования, еще раз повторюсь, это ракета «Воздух-Земля». То есть это можно сказать, это не крылатая ракета в чистом виде, это больше все-таки снаряд, вернее, авиационная бомба с ракетным ускорителем и с системой коррекции планирования типа того же «Джедама». Хотя, в принципе, все это, если вместе взять, это и есть крылатая ракета. Просто на чуть другой компоновке, по крайней мере. И вот если нам поставят именно такого рода ракеты, там боевая часть 250 килограмм, не маленькая БЧ, то есть это база 250-килограммовой авиационной бомбы, с дальностями за 400 километров, по крайней мере, по южной окраине Москвы мы и этой ракетой можем достать. То есть это на Москву, на всю, конечно, не достанем, а вот до южной окраины тоже можем достать. Даже в минимальной дальности, если эта ракета будет заходить, там где-то 250 километров, мы достанем до нескольких, ну, до десятка российских тактических аэродромов. Для нас это очень важно. Плюс сейчас во время второй волны на российской военной кампании, когда россияне по логистике, в основном железнодорожные, поставляют грузы, военные грузы. Для нас очень важно уничтожение мостов, железнодорожных развязок. Это как раз вот работа для 250-килограммовой авиационной бомбы, которая снабжена системой коррекции и планирования с ракетным ускорителем. И, в принципе, если зайдут, особенно если зайдут там, до тысяч, даже если несколько сотен этих ракет зайдет, наши самолеты, которых у нас сейчас уже предостаточно для выполнения задачи запуска, сброса этих авиационных бомб или ракет, как кому угодно, они выполнят боевую задачу по уничтожению российской логистики. Российская волна вторая, она просто не доедет до линии фронта.
Могу ли я это подытожить словами, что, ну, в общем-то, на ближайшие полгода Украина укомплектована с помощью средств, которыми она будет изматывать российскую армию и экономику?
Ну, нет, полностью, конечно, сказать это нельзя, но однозначно идет наполнение наших складов средствами поражения, которые дают возможность надеяться на то, что российская экономика ляжет через удары по нефтянке, а российская экономика зависит, ну, напрямую, на треть, по крайней мере, зависит от поступления нефтедолларов. А это треть триллиона долларов, по большому счету, больше 300 миллиардов долларов российская экономика получает от нефтегазовой отрасли. Она может быть полностью уничтожена. Цели я уже примерно назвал и механизмы назвал, как это можно сделать. Вопрос по уничтожению военной мощи России здесь чуть другой плоскости стоит. Почему? Потому что все-таки нефтянка, она сама сгорит. А военная промышленность российская, она заглублена на несколько этажей, до нее добираться надо серьезными тандемными зарядами для того, чтобы ее положить. Потому асимметричные удары какие-то возможны, допустим, средствами поражения, которые у нас будут. Но нам однозначно не хватает даже на данном этапе с подтверждением всего того, что нам обещали, нам на данном этапе не хватает серьезных тандемных зарядов, которые могут доставать, допустим, до Уралвагонзавода. Это около 2000 километров. Ну, примерно нам не хватает томагавков. Вот для того, чтобы положить российскую военную промышленность. Потому что без ее уничтожения, ну, сложно будет, конечно, воевать.
Угу. Спасибо большое, Роман. Военный аналитик Роман Светан анализировал для нас тенденции на фронте, чего хватает, чего не хватает. А теперь давайте посмотрим, откуда же я взял слова про две недели или полгода, которыми апеллировал, когда спрашивал, хватает ли всего.
Мне показалось, что это очень хорошая фотография Путина. Я нормально получился, а он очень хорошо.
Президент США Дональд Трамп восхищался фотогеничностью Владимира Путина и в то же самое время, 22 августа, очертил новый дедлайн по движению к мирному соглашению России и Украины.
Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все обернется. Тогда я приму решение, что нам делать. И это будет очень важное решение. Будут ли это масштабные санкции, или масштабные пошлины, или и то, и другое, или мы больше ничего не делаем и говорим, что это ваша война.
Брифинг в Белом доме планировали посвятить чемпионату мира по футболу 2026 года. США – соорганизатор турнира FIFA. Трамп, по его словам, надеется, что Путин сможет посетить чемпионат. Это, мол, и будет понятно в течение двух недель. Трамп уже несколько месяцев угрожает санкциями, требуя закончить войну. Прошлый ультиматум истек в начале августа и закончился встречей с Путиным на Аляске. Трамп продлевает санкции команды Байдена, введенные после начала российского вторжения в Украину. Но из собственных инициатив пока есть только одна – против Индии. Хотя в нынешней администрации Белого дома так не считают.
Президент Трамп оказал на русских больше экономического давления, чтобы остановить эту войну, чем Байден за 3 года. Поэтому идея о том, что мы ничего не делаем, мы действуем уже прямо сейчас. Именно так и работают переговоры. Вы что-то делаете, вы разговариваете со сторонами, вы пытаетесь понять, есть ли взаимопонимание.
При этом вице-президент Джей Ди Венс надеется, что война закончится в течение 3-6 месяцев. Одновременно с Венсом интервью американскому телеканалу NBC 24 августа дал российский министр иностранных дел Сергей Сергей Лавров. В противовес Венцу он заявил, что между позициями России и Украины по-прежнему неустранимые противоречия, которые США не могут разрешить.
Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу. Это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров.
Лавров подчеркнул, что для России по-прежнему неприемлемо членство Украины в НАТО и что Москва требует от Киева защиты русскоязычного населения страны. Гарантии безопасности Украины, по мнению министра, должна организовывать группа стран, куда войдут члены Совбеза ООН, а также, возможно, Германия, Турция и другие. Они же будут контролировать требуемый Кремлем нейтральный статус Украины, отказ от военных блоков и обладание ядерным оружием. А сама Украина отметила День независимости.
Украина
никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который русские называют компромиссом. Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает, и мир это уважает. Уважает Украину, воспринимает Украину равной.
Сприймає Україну рівною.
Зеленський также подтвердил, что до конца этой недели делегации Украины и США встретятся, чтобы обсудить возможные мирные переговоры с Россией. И это несмотря на слова Лаврова в интервью NBC, что встречу Путина и Зеленского нужно тщательно готовить, чтобы на ней была, цитата, президентская повестка, и чтобы такой саммит не ухудшил ситуацию, а поставил точку.
Ну а все эти заявления о переговорах нам поможет понять политолог Василий Жарков. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, давайте начнем со слов Дональда Трампа, которые он произносит вот буквально параллельно нашему эфиру. Он объясняет журналистам, что не получается все-таки положить конец войне России с Украиной, потому что это personality conflict, конфликт персоналей. Это нас как-то приближает к ответу, почему все-таки так не решается ничего.
Ну, смотрите, мне кажется, что подобного рода конфликты трудно решить очень быстро. И Трамп это понимает. Он делает для этого очень много, безусловно. Но не все в его силах и не все в его возможностях. Поэтому у него так и остается три варианта. Первый вариант – это умыть руки, хотя для этого варианта все меньше и меньше возможностей. То есть чем дальше он этим занят, тем больше внимания его избирателей к этому процессу. Если он выходит из игры, он признает свое поражение. Согласитесь, это не совсем в характере Трампа. Да, другие два варианта – это пока продолжать пытаться как-то экономически давить на Россию. Но у Трампа здесь большие проблемы, потому что санкции не работают в моменте. Они не дают такого вот моментального результата. Мы с вами на четвертый год войны должны это уже начать понимать. Да, и третье – это то, о чем говорил предшествующий эксперт. Это расширение военной поддержки Украины, это усиление военного давления и усиление военного сдерживания России. И здесь, на самом деле, Трамп уже достиг довольно серьезных результатов, в том числе в сравнении со своим предшественником. Я не могу этого не отметить.
Особенно?
Смотрите, ну, во-первых, про томагавки Трамп говорил с Зеленским, насколько мне известно, уже в начале июля. Да, и произошло это после успешной бомбардировки Ирана. Кстати говоря, даже 14 июля, когда, помните, он с Рутте в овальном кабинете давал пресс-конференцию, ведь на второй минуте он начал говорить о том, как замечательно томагавки попали во все цели в Иране. А предметом был не Иран, предметом была Россия. И я вас уверяю, что это было сказано на второй минуте не случайно, учитывая, что есть такое правило, что первые три минуты особенно внимательно слушают любые речи. Да, и одновременно он уже обсуждал томагавки с Зеленским. Об этом написал Wall Street Journal тогда. Вот, поэтому и еще масса других вещей. Между прочим, в конце мая, как известно, сняли ограничения на дальнобойность поставляемого оружия Украине. И это уже тоже уже действует довольно давно. Да, но я же не говорю о том, что на территории бывшей Российской империи никаких красных линий для Трампа нет. Он уже, как мы знаем, сейчас решил проблему с Гизонским коридором в Армении и так далее. То есть это человек, который не видит никаких красных линий, который видел предыдущую администрацию. И это, я бы сказал, вы смотрите, вы одну фотографию показали, а я бы обратил внимание на другую фотографию, которую Трамп опубликовал у себя в социальной сети Truth Social 21 августа, вот совсем недавно.
И что же там?
Где он, с одной стороны, вот он с Путиным там что-то ему пальцем показывает.
Черно-белый,
а на другой фотографии Ричард Никсон. Да? И это ведь не случайно, я вас уверяю. Дело в том, что Ричард Никсон, он родоначальник, я не знаю, знаете, вот такая есть теория сумасшедшего, которую именно Ричард Никсон придумал, использовал ее для заключения договоров с Вьетнамом в начале 70-х годов, когда стал президентом. И вот сейчас, на самом деле, Трамп совершил главное этим летом. Он отобрал у Путина возможность использовать теорию сумасшедшего. С 2014 года Путин был самый непредсказуемый, самый мстительный, самый опасный политик на Земле, который угрожал всему миру ядерным оружием. Сейчас это остановлено, это уже не продолжается. Потому что 2 августа Трамп, в свою очередь, сказал, что он готов к ядерной войне с Россией. Я обращаю ваше внимание, что именно после этого Виткова пригласили в Москву срочно, и после этого началась подготовка.
Ну, то есть он показал, что он может быть еще более непредсказуемым, чем Путин.
Абсолютно, абсолютно. Он вернул эту Madman Fury, он вернул ее на родину. И вот эта фотография Никсона, которая опубликована у Дональда Трампа, это сигнал. Он все понимает прекрасно, что он делает.
Угу. Ну, действительно. Я потом после эфира ссылку прикреплю для наших зрителей в комментариях или в описании, чтобы они могли сами своими глазами посмотреть на эту фотографию. Но рассказывая о том, что вообще с Россией происходит, какое давление на нее оказывается, санкции, не санкции, но война все-таки приносит убытки. И то, что некоторые наши гости называли бытовыми неудобствами, ведь из-за ударов и самолеты не летают, и бензин дорожает многое-многое-многое. Что же Кремль такого особенного делает, чтобы эти бытовые неудобства не перерастали в политический кризис?
Слушайте, мне очень трудно судить об этом. Мне кажется, что главное, что он делал последние 20 лет, он демотивировал, деполитизировал население. Он всячески разрушал любые возможности объединения людей ради общего дела. Вот этим занимался Кремль с разных сторон, используя разные инструменты воздействия. И главное, что правду мы все не узнаем, что, значит, никого нет среди политиков, которым мы могли бы доверять, тем более в оппозиции, и нужно сидеть дома и не выходить на улицу. Вот это главное, чем путинский режим занимается уже 25 лет в отношении России. И это главное, что пока страхует от того, что вы сказали, потому что действительно, у нас отдельные части страны уже не очень связаны, причем не только по воздуху. Между прочим, насколько мне известно, летом были перебои, например, сообщений не только авиационного с Ростовом-на-Дону, но и наземного, железнодорожного. Пока на какое-то время оставалось только одно шоссейное сообщение. И, как вы понимаете, это довольно сложно, пробки и так далее на дорогах. Вот, поэтому это, ну, но с другой стороны, учитывая, что общество атомизировано, деполитизировано, демотивировано, такое общество очень трудно спровоцировать на какие-то действия, просто, ну, никто не знает, как выходить, как что делать и так далее. Поэтому я бы здесь не ждал каких-то больших протестов, я бы ждал другого. Я бы ждал, знаете, когда вот эти все бюрократы и все исполнители путинской вертикали просто опустят руки, потому что им надоест, а они потеряют мотивацию окончательно для своих действий. Я бы в это верил скорее, чем в восстание народных масс в России.
Но мы видим, как параллельно идет, я не знаю, можно ли это назвать антикоррупционной кампанией, но мы действительно видели чуть ли не каждый месяц или не каждую неделю, как какого-нибудь заместителя губернатора, бывшего губернатора, вот сегодня бывший исполняющий обязанности губернатора в Курской области, его арестовали, его обвиняет Следственный комитет в том, что он разворовал это около миллиарда рублей на оборонных сооружениях, но Как вы понимаете, это какая-то параллельная политическая игра идет или просто банально скребут по сусекам, смотрят, где можно сократить расходы?
Смотрите, это, во-первых, мы должны с вами понимать, что в путинской системе нельзя не быть вором. Если вы находитесь внутри этой системы, вы обязательно что-то нарушаете, вы обязательно что-то кладете себе в карман, вы обязательно совершаете какие-то коррупционные действия, и на вас, что называется, лежит папочка, да? А при этом нужно понимать, что да, кормовая база сокращается, следовательно, субъекты этой кормовой базы начинают пожирать друг друга. Сильнейших и слабейших. Вот так это происходит. Поэтому, но это все ведет к демотивации политического вот этого управленческого класса. Потому что если вы знаете, что у вас есть одна дорога с вашей роскошной виллы или с вашего Мерседеса, как у этого старовойта, который застрелился там в начале, по-моему, сколько? Меньше 2 месяцев назад. В начале июля это произошло.
Ну, по-моему, в конце июля, но бы, это суть деталей не особо важна
сейчас. Да, да. Ну, мы понимаем с вами, о чем идет речь. Это как раз, кстати, еще показательно. Тогда же к нему на похороны съехались очень многие представители высших государственных чинов. И это тоже очень показательно, потому что они все прекрасно понимают, что завтра то же самое может случиться с ними. И это демотивирует. Это, ну, как бы разрушает ту основу, на которой держалась путинская система. Да, ты можешь делать все, что хочешь с точки зрения своего личного обогащения, должен быть просто лояльным. А сейчас нельзя быть просто лояльным. Нужно еще быть в той команде, которая победит твою команду.
Спасибо.
А это, как вы понимаете, невозможно. Поэтому здесь возникает вот такая вот проблема. Но это относится скорее уже к внутренней политике.
Ну вот полминуты у нас примерно остается. Я бы хотел просто вот как-то подытожить наш разговор. Мы зрители спрашивали вначале, чем дольше переговоры, тем Путину, и предлагали вариант лучше или хуже. 80% отвечают, что для Путина это лучше. Но слушая вас, я все же склоняюсь к тому, что растет демотивация и становится хуже. Как бы вы ответили, если можно, за 20 секунд?
Смотрите, я думаю, что, конечно, ничего хорошего не происходит. Вот простой пример. Вот как бы Трамп перевернул предложение Путина. Да, вместо перемирия мир, но при условии гарантии Украины. И уже обсуждают гарантии Украины с российской стороны. То есть это то, чего не было еще буквально 2-3 недели назад. Поэтому, конечно, я думаю, что
получается, собственно, как мы на обложке нашего эфира и написали, нужно просто подождать и все узнаем. Спасибо большое, Василий Жарков для нас подводил итоги. До свидания.